Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово». Монашество – что это, обет безбрачия или все-таки особое призвание человека? Об этом мы поговорим с преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии протоиереем Евгением Горячевым. Здравствуйте, отец Евгений!
Здравствуйте, Катя!
С чем связана идея монашества с точки зрения церкви? Правильно ли придерживаться убежденного безбрачия, нарушая заповедь, обращенную к человеку, как к половому существу? Я имею в виду «плодитесь и размножайтесь».
Конечно, мне сложно отвечать на эти вопросы, будучи белым священником, брачным священником. Но, тем не менее, есть какие-то общие представления, о которых необходимо знать каждому православному человеку. Я бы сказал так, что у вашего вопроса есть две стороны. Потому что, с одной стороны, конечно, мы видим, что Бог творит человека половым существом, парным существом. Больше того, в книге «Бытия» сказано о том, что мужчину и женщину сотворил их и нарек им имя «человек». Поэтому, когда мы смотрим и на то, что представляет из себя человек в брачном союзе, и на то, как он творится, потому что, скажем, Адам представлен несчастливым в книге «Бытия» именно потому, что он не восполнен. Оказывается, ни Бога ему недостаточно для того, чтобы почувствовать себя счастливым, ему недостаточно для самого себя, для того, чтобы в полноте познать Бога. И когда это происходит, когда женщина появляется как точка в незаконченном предложении Адама, то тогда и возникает гармония, изначальная целостность, воплощение замысла Божьего. И поэтому и восприятие своей второй половины как альтер-эго, второго «я», и восприятие брачной любви как такого способа соединения полов, когда преодолеваются, пожалуй, различия, на первый взгляд, непреодолимые. Мужчина усваивает женский взгляд на вещи, женщина снисходит до глубин мужского мировосприятия. И вот в этом подвиге любви, которая одновременно и есть, потому что симпатия притягивает полы друг к другу, и в этом нет ничего плохого, и одновременно задано, потому что, притянувшись, они должны эту первоначальную любовь преобразить, вывести ее на другой уровень, и получается человек. Поэтому каждый мужчина нуждается в женщине, каждая женщина нуждается в мужчине, как говорил один мудрец, и оба они в присутствии Божьем. Это одна сторона вопроса, в том числе и касающаяся продолжения человеческого рода, потому что эту заповедь, как половое существо, человек получает даже до грехопадения. Но в то же время мы можем сказать о том, что есть некоторое исключение, которое Бог не навязывает, не устанавливает, которые избирают сами люди. А именно такой редкий род, или, как Господь их назвал, скопцы, сделавшие себя таковыми ради Царства Небесного. Не потому что они испытали на себе насилие других, скопцы от людей, и не потому что они не способны к брачному сожительству, а люди, которые в ответ на божественный призыв к человеку как к половому существу, как бы возражают. Они говорят: «Господи, я хочу быть восполненным только Тобой, не другим человеком, даже самым хорошим, даже тем, который по Твоему замыслу должен меня восполнить, только Тобой». И вот это, конечно, редкое состояние. Бог его называет исключительным. Немногие могут вместить в себя это. Поэтому, в принципе, монашество – это всегда редчайшее состояние в истории. Но оно есть. И самое главное, Бог от него не отказывается, констатирует его. Поэтому я бы сказал так, монашество в самой сути своей – это желание без принуждения Бога и без принуждения человеческого сузить и без того узкий путь. Ведь когда Господь говорит «входите узкими вратами», Он имеет в виду, что христианинам быть в этом мире трудно. Если быть христианином брачным трудно, то монашествующим быть труднее вдвойне. И они это делают не потому, что, повторяю, гордятся, и не потому, что считают брак чем-то презренным, а потому, что хотят быть восполнены только Богом.
А возможно ли ошибки, я имею в виду, монашество не по призванию?
Конечно, и очень часто, потому что именно в силу того, что брачное призвание самодовлеет, оно естественно для человеческой природы, а монашество является чем-то исключительным, то всякий раз, когда человек встает не на свой путь, всякий раз, когда он ошибается на предмет своего собственного призвания, то возникают трагедии. Но, образно выражаясь, человек явно призван к брачной жизни, но у него была какая-то личная неудача. девушка бросила, или наоборот, молодой человек не обратил внимания. Или, например, он чувствует какую-то робость в общении с другим полом. Или, например, ему очень нравится монашеская одежда. И в силу своего характера он начинает фантазировать на предмет того, как он себя будет чувствовать вот в таком виде. Или у него элементарно карьерные соображения, потому что если речь идет о мужском монашестве, мы знаем, что только епископы в Русской Православной Церкви, а значит монахи, могут занимать высшие иерархические должности. Так вот, исходя из такого рода побуждений, принимая монашество, человек, в общем-то, обрекает себя на трагедию. И наоборот, человек явный монах. У него склонность к уединению, к одиночеству, к желанию быть только с Богом. Вот. Но по каким-то причинам его вынуждают, или он ошибается, и он встает на путь брачной жизни и делает несчастным ту девушку или того мужчину, на ком он женится или за кого она выходит замуж. Поэтому вот эти ошибки в призвании, они, конечно, могут быть, но все-таки людей, которые ошибаются, вставая на путь монашеский, гораздо больше, чем монахов по призванию, которые связали себя узами брачной жизни. Конечно, от этих ошибок защищает человека, ну, в первую очередь, сам чин. Он, как и все остальные чины православной церкви, я имею в виду такие чины, которые связаны с понятием таинства или вообще со всем тем, что относится к человеку в связи с его переменами. Он включает в себя идею свободы. И это, кстати, очень напоминает ветхозаветный обряд по освобождению раба от рабства. Был такой закон в ветхозаветном Израиле, когда подходил определенного рода срок, хозяин должен был отпустить раба на свободу. Но если раб от этого отказывался и говорил «люблю господина моего и хочу остаться в его доме на рабском положении», хозяин подводил этого человека к косяку дверей, брал шило и пробивал шилом его ухо, давая понять о том, что ты слышал о свободе и отказался от нее. То есть свободно остается человек в рабстве, также свободно человек принимает монашество. Поэтому случаи насилия церкви всегда осуждались. Допустим, насильный постриг. Или, например, сам чин пострига предполагает, что постригающий спрашивает у того, кто пришел, «Зачем ты пришел?» Тот отвечает, «Ангельского жития возжелал еси ангелы». Как известно, бесполые существа, монах претендует именно на это. Поэтому, кстати, женщинам в монашестве часто меняют имена на мужские. И тогда постригающий бросает ножницы трижды. И иногда, я был этому свидетелем, ножницы в темном храме забрасываются очень далеко. Со словами «возьми ножницы и дай мне». Помните? Угу. Хозяин говорит рабу. Так и здесь. И тот, кто желает пострига, ищет эти ножницы, подносит трижды, и после этого совершается постриг. И вот эта идея свободы, без которой невозможен постриг, она, конечно, отчасти, только отчасти, но удерживает от ошибки.
А почему, говоря о монашестве, вспоминают в особенности обет безбрачия? Ведь есть и другие обеты, например, смена, вот как вы сказали, имени, чего стоит. А почему этим не интересуются?
Ну, наверное, потому что все остальные обеты, которые дает монах, постническое житие, послушание, пребывание в одном месте и отказ от смены этого места без особой нужды, вот, они, в общем-то, естественны для христианина. И любой христианин понимает, что это касается его. А вот что касается отказа от половой жизни или так называемое целомудрие, то, конечно, это сверхъестественный добродетель. От ошибки человека может удерживать, помимо свободы, о которой я сказал, еще и здравомыслие. Не принимай пострига, всматривайся в самого себя. Даже если тебя к этому подталкивает начальствующий, говоря о послушании, о том, что вот ты собрался быть послушным, прояви послушание, прояви монашество. В данном случае человек, прислушиваясь к своему сердцу, глядя на самого себя и не видя в себе пока что монаха, может откладывать постриг столько долго, сколько это потребуется. А вот, например, смена имени, мне кажется, что это некая условность. И хотя монах меняет имя, допустим, был там, не знаю, Александр стал Анастасий или Афанасий. Вот, очень часто смена имени происходит по связи того имени, которое он носил, вот, первая буква, с тем именем, которое он получит, хотя это не самодавляющий принцип. Так вот, несмотря на то, что имя сменилось, и оно указывает на то, что и назначение человека в связи с именем должно поменяться, мы понимаем, что это все-таки некая условность. Да, жизнь монашествующего очень сильно меняется внешне. Но для того, чтобы измениться внутренне, для того, чтобы понять, что я совпал со своим именем, а оно отныне совпадает с моей сущностью, но нужно быть либо святым, вот, и тогда имя поменяет сам Бог, вот, либо человеком, который в этом будет убежден, ну, отчасти субъективно, потому что в противном случае зачем Богу менять каждому из нас имя после того, как мы умрем? Поэтому, повторяю, главное внимание все-таки к отказу от самого себя, как от полового существа.
А что вы могли бы посоветовать тем, кто думает принять монашество, и тем, кто уже монах?
Как я уже сказал, в первую очередь понять, ради чего я это делаю. Если ради того, чтобы сузить узкий путь, и человек чувствует к этому призвание, даже где-то было сказано о том, что если ты хочешь быть монашествующим, начни жить как монах, живя в миру. То есть оставаясь среди гражданского общества, оставаясь в этом мире, но имея склонность к монашеству, живи по монашеским обетам. Тогда это будет доказательство самому себе о том, что ты действительно стремишься к самой сути монашества. Во-вторых, конечно, нужно отсекать себя от тех вещей, о которых я сказал. От неудач в личной жизни, от карьерных соображений, от какого-то пристрастия к форме монашества, потому что действительно впечатляет человек даже эстетически. Вот, мне кажется, жизнь и монашествующих, и христиан, которые постриг не приняли, но подвязаются в этой жизни в качестве мирян, мы очень часто чувствуем, что та жизнь, от которой мы ушли, языческая, не церковная, жизнь, которая была посвящена сластолюбию, осталась у нас за спиной. Но десятилетия, которые мы провели в церкви, положа руку на сердце, не привели нас к таким вершинам совершенства, которыми мы вначале вдохновлялись. Мы видим, что мы не святые, несмотря на десятилетия, двадцатилетия, проведенные в церкви. Часто срываемся, чувствуем, что мы ведем себя ничем не лучше ни церковных людей. Но возникает вопрос, что же сделать? Лучше в этом безблагодатном состоянии, взывая к Богу о милости, все-таки пройти путь своей церковной жизни, своего христианства. Даже если, повторяю, не будет в этой жизни святости, не будет каких-то великих облагодатственных состояний, нежели вернуться к тому, где Бога нет вообще, к тому, что разрушает образ человеческий. И вот мне кажется, что и монашеству, да и мирянам, которые не приняли пострига, и белому духовенству, полезно это самим себе напоминать. Но святым монахам наше всегдашнее почтение.
Спасибо, отец Евгений, за очень интересную и полезную беседу. Дорогие телезрители, как все-таки важно правильно понимать свое призвание в жизни и помнить совет опытных старцев: лучше быть достойным мирянином, чем плохим монахом. До новых встреч!